Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях протоиерей Евгений Попиченко, настоятель Успенского собора на Визе, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и духовник Православной службы милосердия. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Батюшка, благословите.
Пусть мир и Божие благословение да пребывает со всеми нами.
Недавно мы с вами говорили о чемпионате мира по футболу, и сегодня такую близкую тему хочу затронуть – это спорт. Ни для кого не секрет, что сейчас среди молодых очень популярна тема фитнеса, различного скульптурирования тела, вот этот прям культ тела. Вот вроде и хорошее, да, мы все знаем, что в здоровом теле здоровый дух. И здорово, конечно, нужно уделять время своему телу. С другой стороны, вот где эта грань-то?
Ну, грань она в Евангелии, в евангельских словах. Господь говорит: «Дух бодр, плоть немощна». И то, что в человеке преобладает, то, чему он отдает приоритет в своей жизни, то и формирует его личность. Личность или духовную, или плотскую. Любое дело, оно, ну, как всякий инструмент, оно может быть для пользы, а может быть во вред. Все зависит от мотивов, ради чего человек это делает. Поэтому всегда, если хочешь разобраться в ситуации, надо понять мотивы, зачем это надо. Если говорить про фитнес, вот недавно на исповедь пришла одна раба Божия, сотрудница, которая говорит, что много унывает. И, может быть, она ожидала, что я ей выпишу какое-то многочасовое молитвенное правило, а я ее отправил в фитнес-клуб, чтобы она 3 раза в неделю до работы с 7 часов до 8:30 занималась физкультурой, упражняла свое тело, потому что тело, оно влияет на душу. Если тело расслабленное, если тело отолстевшее, если тело ленивое, то душа, она от этого заражается. Поэтому тело нужно содержать в форме, нужно заниматься физкультурой. Это мотивы хорошие. А бывают мотивы, чтобы тело было соблазнительным, чтобы человек другой, глядя на меня, испытывал вожделение. Мотивы плотские, мотивы блудные. И часто фитнес-упражнения, они именно такими мотивами выбираются. То есть человек хочет выглядеть, хочет соответствовать, хочет быть привлекательным. Это неплохо, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Лучше бы ему было бы не родиться. Вот. И в человеке, конечно, должно быть все прекрасно. И душа, и тело, и одежда, и мысли. Но это не должно быть соблазном. И вот, честно разобравшись с собой, ведь нет на свете печальней измены, чем измена себе самому. Вот есть такая молитва, которую священник тайно в алтаре читает во время Херувимской. Там есть такие слова, что: «Господи, очисти меня от сердца лукавого, от совести лукавой. Очисти сердце мое от совести лукавой». То есть получается, в моем сердце живет лукавая совесть, которая меня обманывает. И вот очень важно не изменять себе самому, не обманывать себя самого. И разбираться. Заповеди Божии, они ясные, четкие, ясные, как Божий день. Соблазнять – это грех. Преодолевать уныние, в том числе и через физкультуру – это добродетель. И вот если в этом разбираться, то, наверное, можно и в сторону фитнеса тоже подумать.
Много вопросов есть, связанных с йогой. Можно ли заниматься йогой православному человеку? Конечно, не идет речь ни о какой идеологии, только упражнения. Многие говорят, что хорошо успокаивает, и плюс это упражнение на растяжку в основном, что не хочется качать мышцы, хочется растягиваться. Можно ли йогой?
Йогой человеку, православному или неправославному, заниматься категорически нельзя. Потому что физические упражнения – это лишь форма, в которой хранится духовное содержание. Вся эта гибкость, она так или иначе связана с позами, то есть позах, в которых человек приходит в определенное духовное состояние изменения сознания. Конечно, я могу предположить, сейчас услышу, что батюшка, там вы там то, все, вы не знаете, мы этим столько лет занимаемся. Но у меня есть опыт прихожан, которые занимались йогой. Несовместима духовность благодати Божией с тем духом, который находится внутри вот этой системы. Йога – это неразрывная часть восточной философии. И можно начинать как бы так по-тихому, начинать с разных позиций, с растяжек, но неизбежно человек все равно будет уведен в философию и вот в эту восточную духовность. А там его встретят духи, определенные совершенно духи, которые мозг затуманят.
Отец Евгений, следующий мой вопрос связан с экстремальными видами спорта. Что вы можете сказать об этом? Не является ли это игрой собственной жизнью, каким-то вызовом Богу?
Я об этом недавно размышлял. Мне очень близко творчество Владимира Семеновича Высоцкого. У него есть разные темы об этом. Например, кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Однажды, оказавшись на вершине горы Афон, я испытал удивительное чувство, чувство восторга о красоте Божьего мира, величия Божия. Но это ощущение, оно пришло, когда ты стоишь на горе, а у твоих ног находятся облака, то есть облака ниже твоего уровня. И вот это ощущение красоты и, ну, в какой-то смысле победы над собой, преодоления себя. И здесь, опять же, с какой стороны на это посмотреть? Недавно у нас был небольшой сплав, ну, по одному из уральских порогов. И, ну, дело достаточно такое, с одной стороны, простое, а с другой все равно немножко рискованное. И команда, ну, разные люди, они как-то по-разному на это реагировали. Но я как-то был настроен решительно, а мои спутники сомневались, надо, не надо. И в этом смысле я тоже небольшой критерий вижу. Молодость души и душа пожилая. В чем отличие? Молодость состоит в том, что человек в любой проблеме ищет возможность. Он видит закрытую дверь и думает, что за этой дверью его ожидает новый мир. А старость души, она в возможностях видит проблему. Вот дверь, а вдруг из нее кто-то выскочит. Я лучше ее не буду трогать, лучше уж здесь пешком постою. И вот это вот отличие. Душа молодая, она дерзновенная, она бодрая. Не дерзкая, а дерзновенная. Она ищет возможность. И вот когда мы эти пороги прошли, но были в экипировке, обязательно, конечно, должно быть без самодурства, без бравады, шапкозакидательства, а мы там пройдем по-любому. Должна быть хорошая экипировка, средства защиты, чтобы в случае чего человек мог и на воде удержаться, и голову не повредить, там, подводные камни. И когда катамаран уже остановился на парковке после порогов, вот это ощущение преодоления стихии, победы над собой, над собственным малодушием, но реально плечи так раздвигаются. Другое дело, конечно, чтобы здесь была все-таки ясность, потому что мы совершаем какие-то усилия над собой, чтобы узнать себя, чтобы познать себя, чтобы преодолеть свою немощь, свой страх, слабость, чтобы Бога призвать, чтобы поблагодарить. Не для того, чтобы сфотографироваться, а потом всем показывать. Вот я молодец, вот посмотрите, вот вид сверху, вид сбоку. Вот это ни к чему. И... А так, мне кажется, человек все равно должен настроить быть на преодоление.
Я хочу рассказать одну историю. Я просто сразу всем скажу, что я трусиха вообще ужасная. И мне очень страшно очень многие вещи, даже на велосипеде развивать какую-то скорость больше 30 км в час. Вот. А недавно была есть история. В Свято-Троицком храме нашего города было отпевание, и там, как известно, рядом семинария находится, и даже всех семинаристов, потому что по большей части это молодые парни, их отправили, чтобы они посмотрели и поприсутствовали, и, может быть, даже для них это было уроком. Отпевали молодую девушку, ей вот только 17-18, она закончила школу, они с ребятами наспор взяли квадроциклы и ехали друг навстречу другу с той целью, что кто быстрее испугается и кто свернет. И никто не испугался, столкнулись, и выжила только одна девушка, потому что она вылетела и вот этим сам спасла, она переломала себе все, а вот остальные трое погибли. Вот одну из них отпевали девушку. Вот у меня экстрим ассоциируется только с этим, поэтому я такая трусиха.
Это ужасная история, я тоже был потрясен, вот, и она тоже мимо не прошла, и, ну, и знакомых много, вот этих ребят несчастных. Здесь я не хочу даже это комментировать, потому что, ну, скорее всего, есть близкие люди, которые очень тяжело, трагично переживают эту потерю. Вот единственное, что сказать, что Бог, Он всегда рядом, и Бог, Он никогда не ошибается, и волос с головы человека не падает без промысла Божьего. Мы сейчас это не можем понять, вместить, прожить, и душа, конечно, она плачет и мучается, но надо найти силу у Бога, чтобы эту ситуацию пережить, а время, оно покажет и подскажет. Так часто бывает, что вот душа, она начинает жить и вызревать именно в самые какие-то трагичные моменты. Когда Иоанна Крестьянкина спрашивали, какие годы самые-самые были, ну, так сказать, замечательные в его жизни. И он говорит, без сомнения, годы, проведенные в концлагере. Потому что там Бог был очень близко. И вот так бывает, что душа человека, она для того, чтобы родиться, она проходит в каком-то смысле свой концлагерь, то есть свои вот эти потери, переживания, скорби. Но в этом, если правильно это прожить, она приобретает многое. Вот, и, конечно, это несчастный случай и очень трагичный. Вот, и, конечно, жалко, что так все случилось, но просто нет слов. Я вот его не хочу ставить вот в какой-то общий ряд, вот, потому что. Что же касается православного экстрима, то, ну, в каком-то смысле крестный ход, который через 3 недели пойдет по Уральской земле, это тоже своего рода экстрим, своего рода преодоление себя. Он небольшой протяженностью, он небольшой по времени, он достаточно комфортный летом, по хорошей дороге. Ну, а есть, например, крестный ход, который идет от Кирова до села Великорецкое и от села Великорецкого до Кирова обратно, 150 километров. На протяжении 5 дней люди преодолевают вот такое огромное расстояние по полям, по лесам, каждый день 30-35 километров. И можно, конечно, задать вопрос, а зачем это нужно, кому это нужно, а в чем соль, в чем суть ставить себя в такие, ну, сверхъестественные условия, потому что мы, городские жители, не приспособлены к тому, чтобы ходить там 45 тысяч шагов на секундомере. Но я скажу, что мне посчастливилось в этом году часть крестного хода пройти, на весь не получилось, вот, поэтому мне немножко совестно перед своими сотрудниками, прихожанами, так вот говорить, которые прошли весь путь от начала до конца, но по секундомеру 45 тысяч шагов. В обычной жизни мы такие, как это, офисный планктон, мы ходим там 2000, 3000 шагов, то есть какие-то совершенно безжизненные пространства преодолеваем, такое движение у нас очень ограниченное. И нам непривычно вот такое напряжение с точки зрения физической. Но есть еще и духовное. То есть это особый вид покаянного труда, особый вид молитвы. Этому крестному ходу более 600 лет. То есть это вот даже вот так вдуматься, что 600 лет каждый год люди идут этим путем. Сотни тысяч, миллионы людей до нас этот путь прошли. И они все по-прежнему идут, даже если они сейчас в вечности, но в этот момент они, их души, как-то их внимание, они оказываются на этом пути. С крестным ходом обязательно идет святитель Николай со своей чудотворной иконой. Ну а где ему еще быть в эти дни, как не в Великорецком крестном ходе, где десятки тысяч людей собрались, чтобы идти, молясь святителю Николаю. История такова. 600 лет назад эту икону нашел крестьянин на Великой реке. Она сразу стала являть многие чудеса. Ее взяли в уездный город Хлынов, тогда назывался, потом Вятка, потом Киров. С одним условием, что 6 июня каждый год эта икона должна быть на Великой реке, в Великорецком селе. И вот 3 дня до 6 июня крестный ход несет икону, и потом 2 дня несет ее обратно в Киров. 9 человек из прихода в этот раз участвовали в крестном ходу. Его результат. Ну, во-первых, ты ощущаешь реальное присутствие святителя Николая. То есть это ощущение, вот когда ты идешь молишься, и ты понимаешь, что твои молитвы, они слышатся.
Отец Евгений, сразу хочется спросить, 5 дней, вот вы говорите, такие большие расстояния, человеку непривычному, ну, под конец или даже уже под середину, как можно молиться? Наверное, люди только думают о том, что болят ноги, зудит тело.
Это удивительное ощущение, которое нам полезно периодически проживать. Это ощущение, что ты готов умереть, что легче умереть, чем дальше идти.
Но ведь о молитве здесь, наверное, речь не идет. Ты только думаешь,
ну, молитва, о своих... она же не всегда словами. Она же не всегда в проговаривании каких-то букв. Молитва есть память о том, что ты делаешь. Есть устремление воли. Есть готовность выполнить послушание. Есть забота о других, потому что ты идешь, но ты взрослый мужчина. А рядом идут женщины, а еще рядом идут старушки с рюкзаками. В таких же условиях идут и все это преодолевают. И ты понимаешь, что, ну, у тебя гораздо больше, так сказать, бонусов, чем у многих других. Но ты видишь силу духа, как люди свое тело, они подчиняют духу. И молитва – это как бы целый комплекс вот таких разных ситуации. В этом крестном ходе выправляется род. И по своим прихожанам я вижу, прям буквально, что человек прошел крестным ходом с мыслью о своих родителях, а ситуация была безвыходной. То есть человек, он стоял в таком сопротивлении церкви, вере, Богу. И вот в течение года он приходит к вере, к крещению, к покаянию, и в этом состоянии переходит в вечную жизнь, ну, будучи уже тяжело больным человеком. И вот таких историй несколько. Когда человек, например, шел крестным ходом и молился об одном, о родителях, а возвращается и выправляется ситуация с мужем. была она какая-то очень запущенная, и вроде об этом не молился, но в том-то и дело, что Господь, Он дает свою помощь в то место, которое наиболее обостренное. И как бы такой отложенный платеж получается. Ты крестный ход прошел, а он в течение года потом разворачивается и дальше догоняет разными событиями, которые ты не мог себе представить. И вот там на крестном ходу у меня возникло ясное ощущение, что я хочу пройти весь путь в следующем году. Я хочу максимально донести своим близким, своим прихожанам пользу от этого, пользу преодоления самого себя, потому что вот это ощущение, что ты готов умереть, и потом происходит какой-то раз, и вдруг ты ощущаешь, что в тебе огромный запас сил. Такая история забавная произошла. Одна из сестер, ну, дошли до Кирова, 150 километров прошли уже, остановились там, вызвали такси, через 40 минут поезд, и вдруг паспорт, он падает за решетку на стадионе, то есть по ту сторону, его так с этой стороны никак не достать. Через 15 минут такси, сил нет, и вдруг она понимает, что надо что-то делать. Вот она бежит, оббегает стадион, начинает карабкаться по почти отвесному склону, как альпинист, ледорубом палкой врезается, ей там вслед кричат: «Девушка, вам что, крестного хода не хватило?» Вот, забирается, спускается по трибунам, берет свои документы, передает их сквозь решетку своей там сестре, и говорят: «Так все, время-то, давай, ты уже не успеешь, пролазь сквозь прутья». Она говорит: «Не получается». Он говорит: «Ну давай, снимай». Она там как капуста снимает эти 33 одежды, протискивается, выдыхает, проходит 2 метра, ну и там такая большая щель в заборе, в которую можно было спокойно войти-выйти. Но я, говорит, настолько поняла вот эту безграничность ресурса, когда есть правильная мотивация, что человек может многое преодолеть. И самое главное, он преодолевает самого себя. Правильно преодолевает, без дури, без вызова Богу, без искушения Господа Бога. Да? Есть вещи, которые недопустимы. Нельзя искушать Господа Бога. Нельзя прыгать с дома, думая, что ангелы тебя понесут на руках. Потому что есть законы физики. Если ты на определенной скорости попадаешь куда-то, это риск для жизни. И это, конечно, недопустимо. Вот. Но, опять же, все в мотивах. Если человек, как старец Ефрем, пишет в своих записках: «Моя жизнь со старцем Иосифом», он как-то заболел тяжело, у него было такое предтуберкулезное состояние, и он говорит: «Отец, благослови меня спуститься вниз, там, лекарство купить». А тот ему говорит: «А ты сюда зачем пришел? Ты сюда умирать пришел? Ну так умирай. Если хочешь комфортной жизни, иди отсюда, я тебя не держу». И вот это понимание, зачем тебе это надо, вот эта готовность все-таки дойти, преодолеть себя не для того, чтобы выпендриться, а для того, чтобы победить в себе вот эту гордыню, самолюбие, эгоизм, вот эту свою плотскость, комфортность, преодолеть и ради Бога, ради послушания, ради молитв, ради своих детей, ради своих родителей. Вот эта готовность умереть за ближнего своего, это уже по-другому совсем выглядит.
Отец Евгений, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попеченко, настоятель Успенского собора на Визе, духовник Православной службы милосердия, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.